В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе судьи раздора или что стало причиной раскола в правящей партии «Грузинская мечта».
Думаю, разлад внутри большинства имеет более глубокие корни, поэтому споры вокруг списка судей стали катализатором, и внутренний конфликт попал на всеобщее обозрение.
Пенсионную реформу проверят на конституционность.
Истцы полагают, что новая пенсионная система носит дискриминационный характер.
Средства из бюджета должны распределяться равномерно. В этой модели сумма, которую отчисляет государство, привязана к доходу гражданина.
Почему Абхазия отказалась от крипторая?
Многочисленные криптофермы потребляют такое количество энергии, что распределительная система не выдерживает нагрузки. Выходят из строя трансформаторы, горят магистральные линии электропередач.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Анкаре с советником президента Турции Реджепа Эрдогана ситуацию в Сирии и планы США вывести своих военных из этой страны. Главное внимание было уделено судьбе сирийских курдов, союзников США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Вашингтон добивается от Турции гарантии безопасности для курдов после вывода американских войск. В частности, издание «Хюрриет» со ссылкой на источники сообщает, что Анкара может попросить Вашингтон передать ей для борьбы с исламистами или уничтожить военные базы в Сирии после ухода американских солдат. По данным источников, Анкара выступает категорически против передачи 22 американских баз сирийским курдам. По сообщению агентства Associated Press и турецких СМИ, запланированная ранее встреча Болтона с самим Эрдоганом не состоялась, что может свидетельствовать о отсутствии согласия между сторонами. Ранее Эрдоган назвал высказывание Болтона по вопросу о сирийских курдах серьезной ошибкой. Эрдоган заявил, что его страна не враг курдам, но намерена бороться с курдскими вооруженными формированиями Сирии, которые в Турции считают террористическими. По словам президента Турции, продолжается подготовка военной операции на сирийской территории. В Калининградской области введен в эксплуатацию плавучий терминал для регазификации сжиженного газа, который сделает возможным его поставки в регион в обход Литвы и Беларуси. В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин, сообщает агентство «Интерфакс».
За последние годы мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности региона в целом, в том числе и в связи с планами Евросоюза по выходу прибалтийских государств из российского энергетического кольца. Ну, собственно говоря, это их дело. Дополнительные деньги налогоплательщиков это будут вкладываться. Но уже сегодня Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики.
По словам руководителя компании «Газпром» Алексея Миллера, газ в Калининградскую область продолжит поставлять газопроводам Минск, Вильнюс, Каунас, Калининград. Но благодаря терминалу, который получил название «Маршал Василевский», у региона появится резервная инфраструктура, которая обеспечит его энергетическую независимость. Государственные учреждения Туркмении, в том числе школы, сменили портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Разия Затлык. Вместо портретов президента с черными волосами бюджетников обязали закупать его изображение с сединой. Портреты прошлого сезона, на которых президент изображен с черными волосами, теперь продаются со скидкой. Как сообщает корреспондент Азатлык, в школах портреты были заменены в прошедшие выходные. Обновление портретов в госучреждениях Туркмении в последнее время носит систематический характер, отмечает издание. Все помещения госучреждения, в том числе школы, больницы, санатории, министерства, хекимлики, администрации глав регионов, местные органы самоуправления и правоохранительные органы, спортивные объекты, концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов должны иметь портрет президента страны. В августе президент Туркмении Бердымухамедов стал появляться на публике с сединой впервые с 2006 года, когда он стал президентом. До начала исполнения президентских полномочий он также был с проседью, отмечает Азатлык.
«Эхо Кавказа». Новости.
Правительство Японии предложит России соглашение об отказе двух стран требовать материальной компенсации за Курильские острова. Об этом пишет газета «Йомири Синбун» со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах между Москвой и Токио. 6 января премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах. Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабамаи. Они были оккупированы Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Регионального лидера правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» подвергся нападению в Бремене. Его нашли без сознания на улице города, передает Deutsche Welle. Местная полиция заявила, что нападение было политически мотивированным. Позднее стали известны подробности нападения. Политик возвращался с новогодней встречи, организованной редакцией местной газеты «Вестер Курир». На него напали несколько человек. По данным полиции, лидера бременского отделения АДГ ударили по голове деревянным столбом, вследствие чего Магнитс потерял сознание. Он упал на землю, нападающие тогда стали пинать его по голове. Атаку остановил находящиеся недалеко рабочие, после вмешательства которого нападающие убежали. Их личности полиции пока не удалось установить. Франка Магнитса в понедельник перевезли в больницу в тяжелом состоянии. Представитель партии опубликовал в Твиттере фотографию Магнитса после нападения, назвав полумертвым состояние, в котором нашли политика. В свою очередь, бывший лидер партии «Зеленых», партия резко критикует правых популистов, осудил нападение, заявив, что насилие никогда не оправдано даже в отношении членов АДГ, написал политик в Твиттере. Американская компания Amazon обогнала Microsoft, став самой дорогой частной компанией в мире с рыночной капитализацией в 796 миллиардов долларов. На третьем холдинг Alphabet, компания Apple стала четвертой. В ходе торгов 7 января стоимость акций Amazon выросла на 3,4%. Акции Microsoft поднялись лишь на 0,1%. Президент США Дональд Трамп впервые выступит с телеобращением к нации из овального кабинета Белого дома. Как ожидается, речь пойдет о строительстве стены против нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Разногласия о ее финансировании привели к заморозке работы правительства страны. Телеканалы США после обсуждения согласились дать эфир Трампу. В 2014 году часть каналов отказалась показывать обращение Барака Обамы про миграцию.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Депутаты грузинской мечты разошлись по вопросу назначения судей Верховного суда, кандидатуры которых были представлены Высшим советом юстиции. Часть депутатов правящей партии призвала парламент не утверждать судей списком. Между тем, некоторые эксперты полагают, что разногласия намного глубже. В интриге разбирался Ираклий Урагвелидзе.
Противостояние в грузинской мечте началось после громкого ухода с поста главы юридического комитета парламента Эйки Бесели. Сегодня она вместе с несколькими депутатами правящей партии пригрозила покинуть ряды партии, если большинство парламента все-таки утвердит предоставленный список судей. По ее утверждению, скандальный список судей активно лоббирует молодежная группировка партии во главе с председателем парламента Ираклием Кубахидзе. В последний день парламентской сессии спикер призывал ее в ускорение порядке утвердит судей на экстренном заседании комитета. Ее отставка притормозила процесс, заверяла сегодня Эйка Бесели журналистов. Сегодня противостояние достигло пика. Часть депутатов мечты покинула столицу, чтобы на закрытом заседании вместе с членами кабина обсудить происходящие партии процессы. Согласно кулуарной информации, на встрече рассматривался вопрос исключения Бесели из рядов партии. Эйка Бесели также не теряла времени даром, организуя в парламенте встречи с единомышленниками. Слухи о ее возможном исключении она считает незаслуживающими доверия.
Мы решаем вопрос государственной важности, какой будет система правосудия в нашей стране. Когда спикер парламента пришел в партию, она уже была сформирована при моем непосредственном участии. Поэтому никто не вправе ставить вопрос моего исключения. Я оставляю впечатление человека, которого можно запугать вот такой комсомольской терминологией. Главный вопрос, стоящий сегодня на повестке дня, отзыв списка, утвержденным в авральном порядке Высшим советом юстиции. Думаю, мы не должны форсировать процесс. При юридическом комитете парламента должна быть создана экспертная рабочая группа, которая обсудит этот вопрос.
ответил Эки Беселя, сегодня глава парламентской фракции партии Мамукам Динарадзе. Внутренние вопросы нарушения партийной дисциплины на загородной встрече не обсуждались, заверил он.
Представленный список из 10 человек можно обсудить поименно. По этой причине мы отказались от форсированного утверждения списка. Что касается обвинений в том, что кто-то пытался его протолкнуть под Новый год, уверяю, процесс ни на минуту не выходил за конституционные рамки.
В оппозиции прогнозируют скорый раскол грузинской мечты. По словам лидера Европейской Грузии Гиги Церетели, процесс необратим.
Мы наблюдаем острую фазу противостояния, и думаю, дело зашло настолько далеко, что примирение невозможно, и мы увидим нескольких людей, которые покинут ряды большинства. Согласно сегодняшней конфигурации, команда, противостоящая Беселия, имеет явное превосходство, и думаю, борьба за список завершится их победой.
В неправительственном секторе считают, что парламентарии должны использовать последний шанс и заблокировать утверждение судей списком. По словам менеджера программ грузинского отделения Transparency International Георгия Гвилава, парламент должен обуздать влиятельные группы в системе правосудия.
Процесс был организован настолько плохо, что вызвал протест даже среди членов правящей команды. Наспех составленный список в предновогодние дни в форсированном режиме поступил в парламент для утверждения. Думаю, в интересы влиятельной группы в грузинской мечте входит проталкивание этого списка даже ценой противостояния в команде.
Заключил правозащитник. По словам бывшего министра обороны Тинатин Хидешели, наивно полагать, что конфликт внутри правящей партии обусловлен лишь формированием судейского корпуса.
Думаю, разлад внутри большинства имеет более глубокие корни, поэтому споры вокруг списка судей стали катализатором, и внутренний конфликт попал на всеобщее обозрение.
Пока не до конца ясна позиция учредителя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Большинство наблюдателей сходится во мнении, что исход противостояния в команде будет в большей мере решаться после его вмешательства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Конец 2018 года ознаменовался в Абхазии тем, что обещанный правительством самопровозглашенной республики криптовалютный рай оно же и закрыло. Сначала кабинет министров издал постановление, запретившее любую деятельность по майнингу криптовалюты, а вслед за ним уже Черноморэнерго сообщило об отключении от системы электроснабжения 15 объектов, которые занимались майнингом. Почему, расскажет наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
История с развитием блокчейна в Абхазии началась 2 года назад, когда министр экономики Абхазии Адгур Артенба начал говорить о национальной криптовалюте, которая позволит привлечь инвесторов и создаст какие-то фантастические условия получения огромных инвестиций в результате внедрения этой технологии. И вот на днях, а именно 29 декабря, Кабинет министров издал постановление и запретил майнинг криптовалют. В нем запрещается использовать на эти цели мощности единого оператора абхазских передающих и распределительных сетей до устранения ограниченности ресурсов энергетической системы Абхазии. Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерго» Кабмин поручает выявлять потребителей, использующих электроэнергию для майнинга, и прекращать их деятельность. Всем руководителям государственных предприятий запрещается предоставлять имущество под криптофермы. Контроль за исполнением постановления возлагается на Министерство внутренних дел и Службу государственной безопасности. Уже 31 декабря Росчерноморэнерго отчиталась о том, что 15 выявленных майнинговых ферм отключены от энергоснабжения. Суммарная мощность потребления этих объектов составила почти 9000 киловатт, что равняется потреблению электроэнергии всем Сухумским районам. Мероприятия по выявлению майнинговых криптоферм будут продолжаться, а их деятельность будет пресекаться. Сколько в Абхазии было создано криптоферм за 2 года правительственного пиара, вряд ли кто-нибудь знает. В марте 2018 года генеральный директор Росчерноморэнерго Аслан Басария назвал деятельность по майнингу криптовалют большой бедой для Абхазии. Он сообщил, что в Черноморэнерго поступило около 300 обращений от иностранных граждан, но всем было отказано. Басария утверждает, что в Абхазии отсутствуют мощности для этого вида деятельности. Тема внедрения технологии блокчейна и майнинга криптовалют была в топе новостей весь 2017 год благодаря мощному пиару, который осуществляло Абхазское министерство экономики и лично его глава Адгур Ардзинба. Министерство экономики планировало до наступления зимы 2018 года введение национальной криптовалюты и ее полномасштабное внедрение уже весной 2018 года. Эту тему пиарили абхазские и российские информагентства. Рассказывали нам о преимуществах технологии и широких возможностях ее для решения многих финансовых и экономических проблем. В частности, речь шла о привлечении с помощью технологии блокчейна инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов, чтобы потом вложить их в такие крупные инфраструктурные проекты, как аэропорт и Сухумский грузовой порт. Говорили о том, что в планах правительства выпустить около 9 миллиардов виртуальных монет, а сам грандиозный проект по майнингу в Абхазии получил название «Криптопарадайз». Потенциальным инвесторам предлагались даже бонусы в виде освобождения от налогов на 3 года. Однако реальность оказалась намного скромнее. Вместо крипторая в Абхазии появились многочисленные криптофермы, которые потребляют такое количество энергии, что распределительная система не выдерживает нагрузки. Выходят из строя трансформаторы, горят магистральные линии электропередач. Ситуацию с отключением от энергоснабжения майнинговых фирм прокомментировала Илона Мирцхулава, научный сотрудник отдела экономики Центра стратегических исследований при президенте.
Для этого нужно очень большое потребление и в прохладные помещения. То есть, как правило, эти фермы, они вот размещаются в таких заброшенных каких-то зданиях, законсервированных или не отремонтированных, там, где есть сквозняк, где они вот охлаждаются, продуваются, потому что техника очень мощная работает и потребляет оно большое количество энергии. Второй момент, вот это количество электроэнергии, которое потребляется, конечно же, это идет и во вред населению, потому что качество электроэнергии падает, сокращается, а количество, естественно, не забирает. Поэтому для того, чтобы подключить, скажем, вновь открываемые предприятия или, скажем, там, запитать какое-то другое производство или ту же самую гостиницу или тот же самый частный сектор, получается, что возможности, они уже ограничены.
Она также говорит о том, что появление национальной криптовалюты противоречит главе 6 статьи 28 закона о Национальном банке, которая гласит, что единственной денежной единицей Республики Абхазия является российский рубль, и выпуск или производство любой другой валюты запрещено законом. Она считает, что технология блокчейна, являясь прогрессивной, в то же время таит в себе много опасностей. Одна из которых – это полная прозрачность для всех осуществляемых транзакций. И прежде чем говорить о ее внедрении, необходимо создать законодательную базу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
НПО «Демократическая инициатива Грузии» совместно с гражданином Эдуардом Марикашвили подали иск в Конституционный суд страны по поводу некоторых положений новой пенсионной системы. О разночтениях между пенсионной системой и Конституцией расскажет Анастасия Славинская.
Авторы иска выделяют три спорных, по их мнению, положения новой пенсионной системы. Первое – это механизм обязательного участия для людей до 40 лет. Другими словами, отсутствие выбора. Здесь все просто, говорит Эдуард Марикашвили. Государство не должно решать за нас, как распоряжаться нашим имуществом. Он и НПО, Демократическая инициатива Грузии, ссылаются на 19-ю статью Конституции, в которой речь идет о праве граждан на собственность.
Государство говорит нам, для вашего благосостояния ваше имущество должно быть ограничено, чтобы у вас, мол, была обеспеченная старость. Но здесь есть проблема. Ограничивать это право, согласно Конституции, является приемлемым только в том случае, если это служит общественным целям, а не обеспечению благополучия конкретного человека. Другими словами, ограничение твоей собственности для твоего же блага не является оправданным согласно Конституции.
Помимо этого, истцы полагают, что новая пенсионная система носит дискриминационный характер. По словам Эдуарда Марикашвили, здесь речь идет об 11-й статье Конституции, то есть праве на равенство. Формула, взятая в основу новой пенсионной системы, выглядит так. 2 плюс 2 плюс 2. Это значит, что ежемесячно 2% от заработной платы на свой пенсионный счет вносит сам гражданин. 2% – работодатель, а еще 2% – государство. Если, к слову, педагог получает 500 лари в месяц, а некий сотрудник банка 5000 лари, то государство будет обязано отчислять, соответственно, 10 лари одному и 100 лари второму ежемесячно.
Средства из бюджета должны распределяться равномерно. Государство должно равноценно относиться к равным людям. В этой модели сумма, которую отчисляет государство, привязана к доходу гражданина.
Говорит Марикашвили. Другими словами, может получиться так, что человек, который к выходу на пенсию не будет нуждаться в помощи, получит от государства большую сумму, чем те люди, которым эта финансовая поддержка необходима. И, наконец, третий аспект, который, как и первый, касается права на собственность. Правда, в данном случае речь идет не о трудоустроенном, а о нанимателе.
Несмотря на то, что в новую редакцию Конституции прямо вписали, что пенсионный взнос не является налогом, по факту, на наш взгляд, он именно такой характер и носит. Потому что наниматель вносит эту сумму не для себя, а для других, и выплата эта вносится вынужденно.
Новая пенсионная система заработала с 1 января этого года. Люди, которым на момент 6 августа 2018 года не было 40 лет, не могут отказаться от участия в программе. Те, кому больше 40, при желании смогут сделать это через 3 месяца. Директор пенсионного агентства Леван Сургуладзе заверяет граждан, что пенсионные сбережения более защищены, чем их другие активы, такие как, к примеру, дом, машина и деньги в банке. Каждый может контролировать свой счет в онлайн-режиме, говорит Сургуладзе.
Пенсионные сбережения, находящиеся на вашем индивидуальном счету, являются вашей безусловной собственностью. Снять их в стандартной ситуации можно будет по достижении пенсионного возраста. Вы обращаетесь в агентство, и на основании этого заявления мы из данных о средней продолжительности жизни, которая будет зафиксирована на тот момент, вычтем ваш возраст. Это будет, к слову, 10 или 15 лет. Та сумма, которая будет собрана на вашем счету и будет распределена на соответствующее количество месяцев. Впрочем, есть и другие случаи. К примеру, если человек получит статус лица с ограниченными возможностями, тогда он в любом возрасте может снять всю сумму со счета.
Между тем, НПО «Демократическая инициатива Грузии» и Эдуард Марикашвили выступают с ходатайством приостановить действие новой пенсионной системы на время, пока Конституционный суд будет рассматривать иск. Максимальный срок, который есть у Конституционного суда для того, чтобы принять решение по поводу ходатайства и, собственно, о том, будет ли вообще данный иск принят в производство, это 9 месяцев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Православные грузины празднуют Рождество, а через неделю отметят Старый Новый год. В социальных сетях уже началась традиционная дискуссия о юлианском календаре, которая почти наверняка завершится взаимными проклятиями самопровозглашенных либералов и консерваторов. Взгляды первых, несмотря на причудливую специфику, так или иначе изучены. А вот с грузинским консерватизмом дело обстоит сложнее. Все знают, что он есть, более того, доминирует в обществе, но его сущность все еще остается загадкой. Когда классификаций много, следует выбрать самую простую. В 1950 1957 году Сэмюэл Хантингтон описал три распространенных, конфликтующих представления о природе консерватизма как идеологии. Первый рассматривает его в тесной связи с конкретным историческим контекстом, как плод реакции аристократии Франции, а затем и других стран на вызовы Великой революции. Второй не связывает консерватизм с координатами во времени и социальном пространстве и видит в нем автономную систему общезначимых идей, ориентированных на справедливость, порядок, баланс, умеренность. И, наконец, в рамках третьего ситуационного представления консерватизм описывается прежде всего как идеология защитников устоявшихся институтов, подвергающихся фундаментальной угрозе. Хантингтон полагал, что эти определения отличаются лишь тем, как консервативная идеология соотносится с историческим процессом, без принципиальных расхождений в ценностных установках. Он отмечал, что следует предпочесть то из них, которое наиболее полно объясняет проявление идей Эдмунда Берка, создавшего своего рода архетип консерватора в различные моменты истории. В Грузии XIX века, как и повсюду в Российской империи, осмысление сути Великой Французской революции шло медленно. Часть грузинских авторов видит в тогдашней борьбе отцов и детей прообраз нынешней полемики консерваторов и либералов, что весьма романтично, но не всегда корректно. Уходящее поколение не оставило сколь-нибудь систематизированного идеологического наследия, и сравнивать в этой связи Григола Арбеляни или любого из отцов с Жозефом де Местром и Шатобрианом нельзя. Они попросту цеплялись за умирающий старый порядок и связали с ним россыпь ярких образов, некое ложное воспоминание об идеальной Грузии, никогда не существовавшей, но тем не менее живущей в сердце каждого грузина. Позже оно стало краеугольным камнем националистической мифологии. Важно отметить, что в ходе споров, вызванных попытками Ильича Чевадзе и его единомышленников преодолеть последствия феодальной раздробленности и сословные барьеры, демократизировать литературный язык для объединения нации, фигура гражданина и его права оказывались в центре внимания реже, чем хотелось бы. Намного чаще речь шла о национальных интересах. А вскоре те далекие голоса заглушил рев марксистского бульдозера. Грузинам, как правило, нравились плоды ускоренной модернизации, но не проводившие ее большевики. В советский период консервативная альтернатива не была сформулирована. От старой Грузии оставалось лишь осколки, а национал-коммунистов, доморощенных фашистов и перезрелых меньшевиков интересовали совершенно иные цели. Она проступала разве что в эстетике, в намеках и жестах, в своеобразном языке глухонемых, части духовенства и творческой интеллигенции. Обыгрывая свой страх и экзистенциальное одиночество, она как бы невзначай взывала к могущественным призракам прошлого. На закате социалистической эпохи в Грузии сформировалась и осознала свои интересы советская квази-аристократия, она же так называемая «красная» или «старая элита». Проблемы современного грузинского консерватизма нельзя рассматривать вне контекста ее устремлений. Ближе к распаду Советского Союза появились деятели, воспринимавшие либеральные идеи как таран, который позволит им уничтожить прежний порядок вещей и стать главенствующей силой в преобразившейся Грузии. В этой связи старая элита, при деятельном участии Эдуарда Шеварднадзе, не имея возможности противостоять самим идеям, способствовала тому, чтобы на авансцену вышло либерализм разрушения, а не либерализм созидания. И общество услышало голос радикалов, а не ответственных реформаторов. Она сама сконструировала упомянутую Хантингтоном фундаментальную угрозу, дабы актуализировать оборонительный консерватизм и сделать его своим инструментом. Когда люди, называющие себя либералами, начинают грубо оскорблять церковь и сограждан с консервативными убеждениями, говорить о темном народе и немедленном неспровержении устоев, они, по сути, работают на систему, поскольку благодаря им рядовые консерваторы, условно назовем их так, сплачиваются и яростно защищают то, что следовало бы изменить, если не демонтировать. Радикальный культурный либерализм и рефлекторный консерватизм, подобно Сцилле и Харибде, поглощают все иные разновидности, нюансы и полутона. Дальше хуже. В Грузии есть практически все предпосылки для создания мощной христианской демократической партии. Речь, разумеется, о послевоенных европейских образцах, а не об одноименной грузинской организации. Но она не нужна правящей элите. Ей выгоднее, чтобы на переднем плане бегали безумные маргиналы с крестами и дубинами и, в свою очередь, активировали защитную реакцию либеральной части общества. Клинические нацисты, леваки и так далее дополняют общую картину. Так нас приучают бояться друг друга. Грузинский консерватизм сегодня – это нагромождение разрозненных цитат, но прежде всего эмоций. Ответственные комментаторы иногда называют его, как и местный либерализм, условным. С другой стороны, очевидно, что существуют и остро нуждаются в описании некие, пусть туманные идеи, своеобразные механизмы их воздействия и политические результаты. Но тот же неформальный этический кодекс, который регулирует поведение сотен тысяч граждан и является неотъемлемой частью консервативного мировосприятия в Грузии, пока интересует только литераторов. Впрочем, как пошутил один из профессоров университета еще в 90-х, мы вообще-то не политическая, а литературная нация. А может, в том давнем споре победили вовсе не дети, а отцы, уступившие лишь в малом. Вот уже 200 лет нации не удается сконцентрироваться на верховенстве закона, правах, свободах и на основополагающих, пусть и противоречащих друг другу политических идеях. Она раз за разом проваливается в коллективный транс, в котором каждый ощущает себя героем романтической поэмы с обостренными чувствами и рассеянными мыслями на фоне живописных средневековых развалин. И, кажется, она пока не готова обменять сопутствующее ощущение на тьму низких истин, а значит, мифопоэтическая эпоха в грузинской политике еще не завершена.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
По лабораторным подтвержденным данным, на сегодняшний день от вируса гриппа в Грузии скончались 10 человек. По словам медиков, угроза распространения эпидемии все еще большая. Система здравоохранения стоит перед сложнейшим экзаменом. Врачи призывают население при первых же симптомах заболевания обращаться в медицинские учреждения. С учетом сложившегося тяжелого положения, не исключено, что зимние каникулы школьников будут продлены. Министерство здравоохранения и Министерство образования примут решение по результатам наблюдения за динамикой заболеваемости. На сегодня подтверждены 162 случая заболевания вирусом H1N1. К сожалению, там, где имеются лабораторно подтвержденные случаи, скончались 10 человек, заявил директор Центра контроля заболеваний Давид Гамкрелидзе. Администрация главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии опровергла информацию о строительстве аэропорта в окрестностях Цхинвали. Эта информация не соответствует действительности, заявили агентство РЕС в администрации. Непроверенная информация о строительстве аэропорта на территории, расположенной недалеко от юго-осетинской столицы, появилась накануне в социальных сетях и некоторых государственных СМИ Северной Осетии. В администрации юго-осетинского лидера уточнили, что республика не располагает географическими возможностями для реализации подобного проекта. По данным управления МЧС по Северной Осетии, 120 больших грузов ожидают открытия военно-грузинской дороги на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, сообщает Кавказский узел со ссылкой на интернет-ресурс 15-й регион. Согласно изображению с веб-камер на пункте пропуска, по состоянию на 12.58 московского времени на выезде из России выстроилась очередь большегрузных машин. Изображение с веб-камер обновляется каждые 15 минут. По словам сотрудника МЧС, на КПП Верхний Ларс работает пункт обогрева. Кроме того, водителям-дальнобойщикам в Владикавказе и на КПП предлагаются места в гостиницах. 6 января проезд по военно-грузинской дороге был открыт для легковых автомобилей, но для большегрузов трасса осталась закрытой. Накануне утром выезда из Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» ожидали 92 машины. Стал известен список номинантов на премию Американского общества кинооператоров. Как пишет авторитетное американское издание Variety, среди них оказался оператор грузинской кинокартины «Наме Георгий Швелидзе». Он будет бороться за награду в Spotlight Award с операторами фильмов «Girl» и «The Rider». Как заявил грузинской службе «Радио Свобода» глава Департамента международных отношений Национального киноцентра Давид Вашадзе, во время показа лент номинантов на премию «Оскар» в Лос-Анджелесе картины режиссера Зазы «Халваши Наме» увидели несколько операторов. В их числе был и Федон Папамайкл, оператор фильма «Лето или 27 поцелуев» грузинского режиссера Нана Джорджадзе, сам номинант на «Оскар». Именно они решили включить Георгия Швелидзе в список претендентов на престижную награду. Когда операторы впервые увидели Наме, они сразу же в один голос сказали, что этот фильм должен быть представлен в номинации, отметил Давид Вашадзе.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В грузинском обществе не стихают острые дискуссии за попыток Тбилиси ответить молчанием на автокефалию Украинской Православной Церкви. Напомним, 6 января в Стамбуле Вселенский Патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Епифанию Томас указ о независимости. Вопреки ожиданиям, в рождественском послании патриарха Грузии Ильи II об этом факте не было сказано ни слова. Не спешат с поздравлениями и представители грузинских властей, что вызывает негодование не только у оппонента власти. А о том, когда молчание не всегда золото, расскажет Мзия Парисишвили.
Молчание представителей грузинской мечты по вопросу автокефалии Украинской Православной Церкви не дает покоя оппонентам власти. Вот и сегодня депутат Давид Чичинадзе, бывший мечтатель, а теперь член оппозиционной фракции «Патриоты Грузии», сокрушался по поводу сказанного спикером парламента Ираклием Кобахидзе.
Кобахидзе не понимает, во что он может вмешиваться, а во что нет. Если он собирается вмешиваться в дела Синода, то пусть лучше он отпустит бороду и вместо волос.
Иракли Кобахидзе разгневал оппозиционера своим заявлением накануне. По его словам, правящая сила сначала посовещается с представителями церкви и дождется решения ГПЦ.
У нас, конечно, будет разговор об этом и с нашими украинскими друзьями на эту тему. Также, естественно, мы побеседуем об этом с патриархией и патриархом, и, опираясь на это, мы обнародуем нашу позицию.
Ему вторили в рождественский день и другие представители власти, в том числе и премьер-министр Мамука Бахтадзе. В стане оппозиции это сочли позорным и очередной раз раскритиковали грузинскую мечту за политику «не раздражать Россию», говорит лидер фракции «Европейская Грузия» Давид Бакрад.
Очень печально, что наше правительство и власть не поздравили украинский народ и государство. Что касается позиции ГПЦ, уверен, что решение Священного Синода будет соответствовать и интересам нашего государства и церковным канонам.
О том, что у Украины, 40-миллионной страны, должна быть независимая церковь, еще в июне 2018-го ратовал член Священного Синода митрополит Кондицкий Петре. Но не все представители Синода, а их 47, придерживаются такого мнения, потому и собравшись под конец прошлого года, когда уже заранее была известна позиция Константинопольской церкви, Священный Синод ГПЦ все-таки решил подождать и убедиться, что Украина получит Томас. Этим и объяснил митрополит Халкалаки и Кумуждо Николос тот факт, что 7 января в рождественском послании патриарха Ильи II не было упомянуто УПЦ.
Как церковь может выразить позицию, если в целом Священный Синод не рассмотрел вопрос? Когда мы собирались и обсудили этот вопрос, мы даже не знали о Томасе. Даже сейчас он не обнародован, поэтому мы решили изучить этот вопрос на следующих собраниях Синода.
Впрочем, эти аргументы священнослужителя не убеждают многих, в том числе и пользователей соцсетей и популярного форума G. На последнем даже открыта тематическая страница «Автокефалия Украины. Итоги для Грузии». Как может отразиться на нас признание Томаса Украины, задается вопросом один из юзеров под никнеймом Зинди Осама, да и никак, отвечает он на свой же вопрос.
Фактор непризнания порождается страхом того, что в этом случае Россия признает автокефалию Абхазии. У этого признания не будет никакой канонической силы. А самый страшный для нас результат – фактическое подчинение Абхазской церкви Московской патриархии – 30 лет уже как настал. Так чего же мы боимся?
Это мнение большинство участников форума поддерживают, хотя есть и противники, к примеру, юзер с никнеймом Шакрот Элавский.
Очень умно. Давайте лучше вообще признаем Абхазию и Самачаблу. Они все равно уже де-факто 30 лет принадлежат России.
Теологу Ваше Вардидзе увязание этих двух вопросов кажется абсолютно нелогичным и неприемлемым.
Когда Российская Церковь обращается к Илье II только как к патриарху Грузии и не упоминает его полный титул «Митрополит Пицунда из Хум Абхазии», этим Россия подталкивает Грузию к тому, чтобы принять реальность. Абхазия не ваша церковь. Поэтому манипулировать этим вопросом означает или незнание церковных правил о предоставлении автокефалии, или же служит каким-то политическим интересам.
Теолог считает, что признание независимости Украинской Православной Церкви – неминуемая реальность, в том числе и для России, и желательно, чтобы ГПЦ не тянуло с этим вопросом.
Аргументы, позиция архиереев, которые выступают против автокефалии Украинской Православной Церкви, абсолютно непонятны. Это наводит на мысль, что мы имеем дело с их стороны или с каким-то рабским подчинением, или же ожиданием личных бенефитов. Не знаю, у меня других объяснений нет.
Точная дата, когда в очередной раз соберется Священный Синод ГПЦ, пока неизвестна. Предположительно, это будет весной. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. We'll be right back.
Время рубрики «Голоса». Наид Гагарян спросила у сухумчан, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы жить безбедно.
Сколько денег нужно в месяц для семьи в Абхазии, чтобы жить безбедно?
А сколько бы ни было, все равно не хватит. У нас свадьба, похороны, и везде надо заплатить. А чем больше, то тем больше платишь. Следовательно, не будет такой суммы, чтобы получилось, что хватит на всю семью. Всегда, чтобы человек был доволен, чем он зарабатывает. Мне как-то бывший мой начальник сказал, что когда он зарабатывал 3000 рублей, он успевал больше, чем когда он зарабатывал 250 тысяч. Оказывается, что с расходами растут потребности человека. Ну, 1100, наверное, хватило бы, чтобы я сказала, ага, я на сегодняшний день не задумываюсь, где бы, что бы сделать, чтобы хватило на все. Абсуана.
Нас 7 человек. Сын работает, второй сын работает. Я, правда, временно не работаю, но все равно я не сижусь, где-то что-то зарабатываю. 1060-70 мы зарабатываем, если не больше. Может, даже до 100. Ну, я не скажу, что мы голодные. Нормально питаемся, нормально все, вот внуки мои, и все хорошо. Тот, кто хочет работать на сегодняшний день, я думаю, что в Абхазии это не составляет большого труда, можно зарабатывать деньги. Просто не надо лениться, не надо стесняться работы, надо делать все, что умеешь делать, просто зарабатывать. Меня зовут Нукзар.
100 тысяч. Мне хватит.
Сколько человек в вашей семье?
Трое. Смотря какие запросы. У меня запросы скромные. 100 тысяч вполне. Помимо затрат на одежду, на еду, на обучение ребенка, на эти деньги я бы даже могла раз в месяц поехать и повезти ребенка, допустим, на Красную Поляну. Погулять. Мне бы хватило. Алла.
Фильм «Кавказскую пленницу» помните?
Конечно.
Там хорошее изречение. Ваши желания совпадали с вашими возможностями.
Ну, приблизительно так вот подумать, сколько денег нужно все-таки.
30-35 тысяч. Это средний. Марлен.
Ну, хотя бы если муж, жена и четверо детей, ну, в месяц, если за хотя бы минимум 30, это, ну, минимум. Вы это думаете, так, если во многом себе отказывать.
А вот не отказывать, да. чтобы безбедно жить.
100 тысяч нужно для семьи, которых, к сожалению, наши дети заработать не могут. Хотя и работают, и должности занимают, и прочее, но не получается. Валентина.
В среднестатистическом на целую семью, где есть мама, папа и ребенок, требуется зарплата как минимум 30 тысяч. К сожалению, сейчас нет таких зарплат. Ну, или очень редкие моменты. Я считаю то, что это была бы минимальная сумма, которая нужна, потому что на данный момент очень много распространений всяких вирусов, и то есть те же самые элементарные лекарства для ребенка очень дорого стоят. Одно дело ребенок, но также стоит учитывать то, что и сам человек должен питаться, одеваться и так далее. Ильвина.
Наверное, 1100 хотя бы в среднем. Тогда не надо ни о чем думать. Галина.
Ну, 1050 да как минимум. Где-то так должно быть. Кто нам такую зарплату даст? Лаша.
Около 50 надо. Ну, чем больше, тем лучше, конечно. Астанда.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа. Высокопоставленные чиновники, их имущественные декларации, технический осмотр легковых автомобилей, коррупция или почему на Марсе должен расти грузинский виноград. О чем пишут в грузинской прессе, расскажет Серго Бригвадзе.
Правоохранительные органы Грузии изучают имущественные декларации 8 высокопоставленных чиновников, заполненные в 2017-18 годах, в которых обнаружены серьезные нарушения, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. В прокуратуре не называют имен этих чиновников и не говорят, на каком этапе находится расследование. Между тем, Национальное бюро по делам государственной службы распространило статистику, согласно которой в 2018 году из 448 изученных имущественных деклараций высокопоставленных чиновников Грузии 379 были оценены негативно. В основном речь идет о несоответствиях задекларированной площади недвижимого имущества, незадекларированных имуществе и банковских счетах, а также о неучтенной прибыли членов семьи. Кроме того, за два последние года было зафиксировано и 8 предположительных нарушений Уголовного кодекса, которые изучаются по сей день.
Важен тот факт, что с 2017 года случаи, подразумевающие возможное нарушение Уголовного кодекса, значительно уменьшились. В 2017 рассматривались 7 таких случаев, а на протяжении всего 2018 было зафиксировано лишь одно такое нарушение.
Сказано в отчете Национального бюро по делам государственной службы. 348 человек уже были оштрафованы из-за разных нарушений, говорится в статье «Business Press News». Это 78% от общего числа заполнивших имущественные декларации. Правило обязательного технического осмотра легковых автомобилей вступило в силу 1 января текущего года и уже проявились серьезные изъяны в системе, пишет газета «Резонанси». Следственная служба Министерства финансов за последние дни задержала 7 сотрудников разных центров технического осмотра. Следствие установило, что они выдавали положительные заключения в случаях неисправности проверяемых транспортных средств. Это было ожидаемо, заявил председатель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили.
Неправильный менеджмент порождает риск коррупции. С одной стороны, контролем этой сферы должно заниматься агентство транспорта. В процесс включено Министерство экономики. А исполнение закона возложено на Министерство внутренних дел. В итоге возникает проблема координации. Невозможно потребовать от патрульных проверять все автомобили на улицах. Для соответствующего контроля необходимо было установить умные камеры и специальные программы.
Между тем, в МВД заявили, что изучают деятельность еще 7 центров технического осмотра, расположенных по всей Грузии. Предположительно, их служащие участвовали во взяточничестве. В случае установления их вины, им будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Коммерческий подкуп», подразумевающее лишение свободы сроком от 2 до 4 лет. The Washington Post опубликовала статью, посвященную поискам грузинскими учеными лучшего винограда для Красной планеты, пишет интернет-журнал «Сова». Группа местных экспертов планирует приступить к экспериментам над разными сортами винограда и марсианской почвой. В начале текущего года они надеются создать соответствующую лабораторию и определить, какой сорт винограда будет процветать в колониях биодома, предусмотренных для Марса. Грузия позиционирует себя как родина вина, поэтому кажется вполне естественным, что страна пытается выяснить, какой сорт можно будет выпить в один прекрасный день на Марсе, пишет The Washington Post. Говорит основатель агентства коммерческих исследований Грузии и советник Министерства образования и науки Николос Доборджгинидзе.
Если мы намерены когда-нибудь поселиться на Марсе, Грузия должна внести свой вклад. Наши предки подарили вино Земле, и мы могли бы сделать то же самое для Марса.
Марсу больше подойдет белый виноград, считает директор лаборатории виноградников Леван Уджмаджуридзе.
Белые вина, как правило, более устойчивы к вирусам, так что я думаю, что они справятся и с радиацией. Их кожура могла бы отражать ее.
Поиски марсианского винограда начались в 2016 году, когда предприниматель Илон Маск хвастался, что его компания SpaceX может запустить свою первую пилотируемую миссию на Марс в 2024 году, на десятилетие раньше, чем это предусмотрено в самом оптимистичном графике НАСА. Это вдохновило грузинскую команду проекта Nine Millennium начать поиски винограда для космоса. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В начале 90-го года в издательстве «Мирани» в Тбилиси вышла в свет большим тиражом на грузинском и русском языках книга под названием «Правда об Абхазии», вызвавшая бурную возмущенную реакцию в абхазском обществе. По убеждению нашего сухумского автора Виталия Шаря, она стала одним из самых грубых выпадов в межнациональном диалоге, которые стремительно приближали конфликт к его горячей стадии.
В Абхазии продолжается череда новогодних выходных, и в отсутствие событий, требующих незамедлительного освещения, у меня возникло решение обратиться сегодня к одному из моментов новейшей истории грузино-абхазских отношений, а конкретнее периода стремительного нарастания напряженности в них последних лет существования СССР. В начале 1990 года в издательстве «Мирани» в Тбилиси вышло в свет 20-тысячным на грузинском языке и 5-тысячным тиражом на русском брошюра под названием «Правда об Абхазии», небольшого карманного формата объемом чуть более 4 печатных листов. Авторы Роман Миминашвили и Гурам Панджикидзе. Нельзя сказать, что это было нечто совершенно новое в грузино-абхазских отношениях. Уже несколько лет по ходу развития Горбачевской перестройки время от времени в печатной периодике грузинской СССР и Абхазской АССР появлялись полемические статьи, с которыми выступали в основном грузинские и абхазские историки. Но именно русское издание этой книги произвело в абхазском обществе эффект разорвавшейся бомбы. Впервые в открытой печати к абхазам обращались с такими ненавистью, пренебрежением и одновременно с таким обилием фактических и логических ошибок в тексте. И сейчас, спустя почти 30 лет пролистывая эту брошюру, я вновь утверждаюсь в тех ощущениях, которые охватили меня при первом ее прочтении, что это очень и очень надолго, что вот эти счеты друг другу двух соседних народов, копившиеся многие десятилетия под спудом советского интернационализма, все эти аргументы будут отныне вновь и вновь в разных интерпретациях и лишь с добавлением фактажа последних лет повторяться, как сказки про белого бычка, все новыми поколениями. В 1990-м в среде абхазской интеллигенции сразу же родилось намерение выступить симметричным ответом, издать книгу, в которой бы последовательно опровергались доводы вышедшей Тбилиси книги. Помню, как человек 20-30 собралось в Союзе писателей Абхазии, в здании, где был и форум народа Абхазии Айтгалара. С книгой тогда так и не вышло, но моя, написанная в соавторстве с кандидатом исторических наук Гурамом Гумба, статья в ответ на тбилисское издание вышла в конце 1990-го и начале 1991-го года с продолжением в газете «Единение», которая выпускалась Народным форумом Абхазии Айтгалара. В своей ответной статье мы, кстати, высказали предположение, что маститые авторы «Правды об Абхазии» не писали ее текст сами, а по практике тех лет подписали нечто скомпонованное из принесенного разными референтами. Это подтверждалось ощущением эклектичности книги, немалым числом повторов, логических неувязок. Вот, цитируя опубликованную ранее статью другого грузинского автора, в «Правде об Абхазии» приводят доказательства того, что исторический Абхаз и современный Абхаз – это два разных названия двух разных народов. Конец цитаты. Знаете, какое? То, что самоназвание абхазов – Апсуа. Логика, что называется, убийственная. Но тогда и грузины писали мы в статье, спустились с гор, подменив настоящий грузин, поскольку их самоназвание – Картвели. К достойному оппоненту, дотошно точному в деталях и обладающему безукоризненной логикой, невольно проникаешься уважением. Но правда в Абхазии, ввиду перечисленного и многого другого, стала одним из самых грубых выпадов в межнациональном диалоге, которые стремительно приближали конфликт к его горячей стадии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Трое поляков по заказу немецкого журналиста подожгли в феврале 2018 года венгерский культурный центр в украинском Ужгороде, считает польская прокуратура, расследовавшая это дело как теракт. Имя заказчика в материалах прокуратуры не называется, однако «Радио Свобода» удалось найти косвенное подтверждение того, что это Мануэль Оксенрайтер, немецкий неонацист, частый гость российских телеканалов и записной разоблачитель бандеровской хунты в Киеве. Сразу после поджога министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его провокацией, заявил о внешнем следе, хотя и не стал при этом упоминать Россию. О резонансном деле журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов беседует с украинским политологом Антоном Шаховцовым.
Что известно об Адриане Марглевском и Томаше Рафале Шимковьяке, непосредственных исполнителях этого поджога, а также об инструктировавшем их Михале Прокопьевиче?
Про тех, кто исполняли эту операцию с нападением на венгерский культурный центр, про них мало что известно, кроме того, что они являются активистами или, по крайней мере, симпатизантами такого неофашистского движения польского под названием «Фаланга». Они принимали участие в различных демонстрациях, и можно в сети найти их как бы изображение, где они демонстрируют символику фаланги. Но больше ничего такого политического, скажем, неизвестно. Что касается Прокоповича, то о нем известно чуть-чуть больше. Он также является связанным с фалангой, а также с политической такой партией «Змяна» или «Смена», которая была основана Матеушем Пескорским. И они очень дружны были, ну, по крайней мере, до того, как в 2016 году Пескорского арестовали в Польше в мае по подозрению в шпионаже на Россию и Китай. Ну, вот это люди, все трое, они являются частью такого праворадикального движения Польши, причем очень прокремлевского.
Что известно о связях фаланги и «Змяны», в первую очередь, с Кремлем?
Здесь стоит все-таки разделить на две части этот вопрос. Во-первых, фаланга, представители фаланги, например, один из основателей, Бартош Бекер, он ездил на территорию так называемой Донецкой Народной Республики, интервьюировал там политиков и потом писал репортажи. Ну, в качестве журналиста выступал, когда он туда ездил, но он потом писал очень такие хвалебные репортажи в отношении этих креатур на востоке Украины. Туда же в ДНР и, возможно, в ЛНР ездили и другие представители фаланги. Тут можно сделать вывод о том, что, по крайней мере, фаланга своими действиями косвенно поддерживает кремлевскую политику. Что касается Змяна, тут прежде всего нужно говорить о Матеуше Пескорском. Как я уже говорил, он с 2016 года находится под арестом в Польше. Это человек, который уже начиная с 2000-х годов начал налаживать отношения между польскими неофашистами и российскими правыми экстремистами, праворадикалами. Они тогда еще не были связаны ни в какой степени с Кремлем. Это было такое идеологическое взаимоотношение у них. И Матеуш Пескорский в ту пору, еще в начале 2000-х годов, он был членом и одним из главных идеологов партии «Самооборона», которая даже кратко принимала участие в правительстве в Польше вместе с Лигой польских семей и «Правом и справедливостью». Но в какой-то момент, вот уже позже, несколько лет назад, он решил создать партию «Смена», которая объединяла идеологические элементы социалистические, экономические и такие очень ультранационалистические, нелиберальные. И он в качестве лидера этой партии принимал участие в самых различных мероприятиях, которые направлены на одобрение, на легитимацию действий Москвы на постсоветском пространстве, в частности, Украины. Пескорский был несколько лет постоянным, регулярным комментатором для российских государственных СМИ. Прежде всего, это РТ, это «Спутник», до этого «Голос России». Не только он, и другие члены его партии «Змяна». Сам он принимал участие также в таком фейковом электоральном наблюдении и в Донецкой Народной Республике, и в, так как мы говорим, то, что он давно уже занимается такой прокремлевской деятельностью, он и там в Приднестровье, например, был, и вот такие вот странные регионы он ездил и поддерживал прокремлевские такие нарративы самых различных процессов.
Польские СМИ пишут, что заказчиком поджога был немецкий журналист, а вы предполагаете, что этим журналистом был Мануэль Оксенрайтер. На чем строится ваше предположение и что известно об Оксенрайтере и его связях с Россией?
Мануэль Оксенрайтер – это праворадикальный активист немецкий. Он является главным редактором журнала «Цуэрст». Изначально он переводится или впервые. Мануэль Оксенрайтер также был вовлечен в работу с государственными российскими СМИ, а также тот же самый РТ, тот же самый «Спутник». Он часто ездит в Крым в самых различных ипостасях и как журналист. Вот, например, в 2018 году, когда в России проводились президентские выборы, он ездил в Крым наблюдать вот за этим нелегитимным электоральным процессом в Крыму. И там он был не столько официальным наблюдателем, сколько он сопровождал одного из членов партии «Альтернатива для Германии». То есть он очень крепко связан вот с этой праворадикальной партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, он известен постоянными публикациями, которые легитимируют действия Кремля. Почему я думаю, что это был именно он? Есть несколько факторов, которые указывают на то, что, скорее всего, это был он. Он дело в том, что он очень хорошо знаком с Матеушем Пескорским. Как минимум, они сотрудничают уже 5 лет, может быть, они и раньше были знакомы. Я могу несколько таких примеров дать. Матеуш Пескорский, например, его приглашал на наблюдение за референдумом, так называемым, в Крыму в марте 2014 года. Матеуш Пескорский был одним из координаторов этого фейкового наблюдения на референдуме. И Оксенрайтер там был по его приглашению. Они вместе ездили, например, в Сирию. То есть они принимали участие в нескольких совместных мероприятиях, очень плотно сотрудничали. Они оба входили в правление одного такого крайне небольшого аналитического центра. И в прошлом году немецкие журналисты писали о том, что есть такие связи между Мануэлем Оксенрайтером и Пескорским, который уже в то время был под арестом в Польше. И именно Оксенрайтера так считали таким проводником кремлевского влияния в Германии. И он также был знаком, существует фотосвидетельство, что он сотрудничал с фалангой, и он был знаком с Прокоповичем. То есть человеком, который инструктировал вот этих двух более мелких активистов фаланги делать вот такую операцию под фальшивым флагом в Украине.
Сразу после поджога венгерского культурного центра в Ужгороде, буквально в тот же день, украинские власти заявили о российском следе, о том, что это провокация России, и, в общем-то, такие же заявления они делают и после других инцидентов, не только связанных с каким-то представительством Венгрии в Закарпатье и на западе Украины, но и в случае вандализма, например, на польских воинских захоронениях в Украине. Получается, что украинские власти оказались в этом случае правы. Но можно ли предполагать, что Россия действительно причастна к организации других вот подобных акций на западе Украины?
Ну, я бы не стал бы, наверное, сделать поспешных выводов вот в этом случае с Венгерским культурным центром, ведь многие люди даже на Западе, которые являются прокремлевскими, они способны на собственную инициативу. Потому что они знают то, что они могут быть вознаграждены за это. То есть они сами подают некоторые идеи, реализовывают некоторые проекты в ожидании того, что они будут за это вознаграждены. То есть такая неустановлена связь непосредственная о том, что Оксенрайзер был инструктирован вот непосредственно там, людьми из России. Он мог сам это сделать, потому что он занимается прокремлевской деятельностью уже давно, и он знает, что может быть вознаграждено. Поэтому то, что здесь, скажем, есть такой пророссийский след, да, но российский пока не установлен. Я абсолютно не отрицаю то, что, возможно, тут есть российский след, просто, может быть, не стоит торопиться. И с другими акциями, с другими атаками также может быть российский или пророссийский след.
Рассказывал Антон Шаховцов, с ним беседовал Марк Крутов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.